Перевод. Царь сказал: «Я хочу постичь истину». Повествование о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения, благотворный для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали. Комментарий Шрилы Прабхупады. Шримад-Бхагаватам, состоящий из повествований о деяниях Верховного Господа, несет благо всем живым существам, на какой бы планете они ни жили. Тот, кто считает Шримад-Бхагаватам сектантским писанием, глубоко заблуждается. Шримад-Бхагаватам, безусловно, очень дорог всем преданным Господа, но и непреданные могут извлечь из него пользу, потому что даже они получат возможность вырваться из плена материальной энергии, если внимательно и с преданностью будут слушать Шримад-Бхагаватам из уст истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической преемственности. Ом агьянати мирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутале своям рупакадамахьям дадати сва падантикам манчакалпата рубешча крипа синхупья эвача патитанам паванебью вайшнавебью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бадрейши Мати Бхакти Веданта Свами Нитьянамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Этат видитум ичхами таттвам таттва видам вара харера будда вирьесья катхалока сумангала. Царь сказал: «Я хочу постичь истину». Повествование о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения, благотворный для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали. Итак, людей называют Homo sapiens, человек разумный. И мы видим, что с самого раннего детства ребенок проявляет любопытство, спрашивает: это что, почему, зачем. То есть стремление познавать мир заложено в человеческом сознании. Даже животные тоже познают, они, может быть, не задают вопросов, но они что-то там обнюхивают, наблюдают, смотрят. То есть они пытаются понять природу вещей, пригодно это в пищу или непригодно. То есть мы видим, что от самых примитивных до самых возвышенных форм жизни, тенденция к познанию мира присутствует. Просто у людей она более проявлена, потому что уже нет такого густого невежества, как в животных или растительных формах жизни. Уже какой-то элемент благости присутствует. Страсть просто искажает цель познания. То есть стремление познавать что-то остается, но страсть искажает цель познания. И живому существу хочется найти не источник всех энергий, а освоить просто саму энергию для того, чтобы эту энергию поставить себе на службу. Потому что без энергии жить нельзя. Согласно определению физики, энергия – это способность совершать работу. Вот, то есть ничего невозможно сделать, если нет энергии. Когда человек болен, говорит, нет сил, он лежит пластом, вообще там рукой пошевелить не может. Вот, поэтому без энергии ничего нельзя сделать. Вот, и есть люди, которые очень интересуются материальным миром, всеми этими энергиями, вот, и их называют материалистами. То есть материалисты – это те, кто изучают божественные энергии в отрыве от Бога, в отрыве от источника. Вот потому что они видят, что материя содержит в себе огромный потенциал. Вот, и поэтому они ее пытаются освоить, понять как бы самые основы взаимодействия разных элементов, разных стихий. И на основе этого они создают различные технологии. Вот. Но кроме того, что есть шакти, которую без сомнения нужно понять, есть еще и источник шакти. И вот это вот самый сложный для понимания материалистами момент, потому что все познают мир, как я сказал, и животные, обнюхивая все, и дети, и взрослые люди, все познают мир. Но цель этого познания может быть разной. И поэтому в 13 главе Бхагавад-гиты, которая является самой, пожалуй, философской главой, где вся философия коротко изложена, Кришна говорит, что «я есть объект познания и цель познания». То есть люди познают что-то, но с какой целью? Вот. И обычная утилитарная цель – это просто, как я говорю, употреблять эту энергию, смотреть, что годится в пищу, как сделать себе надежное убежище, как лучше наслаждаться, повысить стандарт своего комфорта. Вот ради этого люди изучают материальный мир. Преданные тоже изучают материальный мир, но они изучают его в связи с источником. Этим отличается так называемая материалистическая санкхи или мирская наука от божественной санкхи, той санкхи, которую дал Господь Капила, где, описывая разные стихии и разные энергии, он подводит нас к источнику этой энергии, говорит о том, что с этим источником энергии у нас есть отношение в форме преданности, в форме бхакти. Поэтому смыслом санкхи является не просто познание всех этих энергий, а вручение себя тому, кто является источником этих энергий. В этом принципиальное отличие мирской санкхи от теистической, от духовной санкхи. Итак, Махараджа Парикшит здесь показывает высокий уровень зрелости. Он говорит, что он не просто хочет понять мир, а он хочет понять истину. Потому что истина – это мир вместе с его источником. Истина – это Бог и его энергия. Вот в этом принципиальное отличие того, что, чем занимаются мирские ученые, изучают мир. Они хотят понять мир, но с какой целью? Поставить мир, поставить энергию, поставить природу себе в услужение. В то время как целью настоящего познания является как раз самому стать слугой Бога. Гьянаван мам пропаденте. Кришна говорит, тот, кто на самом деле пребывает знанием, он предается мне. В то время как люди, которые обладают частичным знанием, йоги, гьяни, они начинают мнить себя наслаждающимися, управляющими и так далее. Итак, истина – это сложное комплексное понятие, которое можно рассмотреть на трех уровнях, как, допустим, Ишипанишат, самый первый стих, «Ом Пурнамадаха Пурнамнам». Вот там говорится, что абсолютная истина всегда сохраняет свою полноту, сколько бы полных частей из нее не исходило, она сохраняет свою полноту. Итак, что же исходит из абсолютной истины? Абсолютная истина содержит в себе три аспекта божественного – это Бхагаван, личность, это параматма, всепроникающий разум, и брахман, свет или энергия, которая трансформируется в материальном мире уже в материю. Именно по этой причине в начале 14 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, эта материальная энергия называется брахман, потому что материя, как лишенное сознание, субстанция, она исходит именно из этого света брахмана, она является его определенной трансформацией. Вот. И личностная природа исходит из Бхагавана, то есть мы как души исходим из Бхагавана, а материальная энергия, которой мы пытаемся наслаждаться, она исходит из Брахмана. Итак, первое определение абсолютной истины содержится в самом Шримад Бхагаватам. Ваданти та татва вида ста твая джгьянам адваям брахмити параматмити бхагаваныти шабдьяте. В этом стихе говорится, что ученые-трансценденталисты называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. Итак, вот это первое определение. Да? Ну, Бхагаван, Кришна в своих различных ипостасях, в своих различных формах. А Параматма – это как разум, который связующий все и который позволяет всему остальному происходить. Вот. То есть Параматма – всепроникающий аспект, подобно операционной системе. Если у вас просто есть компьютер, вот, но там не стоит никакая операционная система, вы не можете на этом компьютере работать. Вот, операционная система, она как раз обеспечивает все такие вот связи, то есть разные программки, которые позже вы установите, они будут работать благодаря тому, что они связаны с биосом, с этой всей системой, с базовыми настройками, без этого никак. Да? Вот, и поэтому для того, чтобы осуществлялись различные функции, для того, чтобы чтобы работали вот эти вот все стихии и прочие вот эти вот элементы материального мира, земля, вода, огонь, воздух и так далее. Вот для этого нужен кто-то, кто пронизывает их все и связывает их, позволяет всем этим трансформациям происходить. Это параматма. И благодаря параматме, вот этому высшему знанию, Господь осведомлен обо всем, что происходит в этом материальном мире. Как сказано в первом стихе Бхагаватам, Васудева, он прямо и косвенно осознает все, что происходит в его творении. Прямо он осознает в духовном мире, сам Бхагаван там присутствует. Косвенно он осознает все внутри материального мира через параматму. Параматма – это его отделенная экспансия. И так он прямо и косвенно осознает все. И параматма – это тот аспект, который нужен ему в материальном мире для получения информации о том, что здесь происходит. Итак, Бхагаван Параматма Брахман – это первый, так сказать, в первом приближении определение абсолютно истины. Дальше, если мы пойдем, то абсолютная истина определяется в Веданта-сутре как источник всех энергий. Ом джим мадия сиат. Ага, абсолютная истина, то есть чего все исходит. Вот. И поскольку материальный мир создан из материальной энергии, которая представлена в разных видах, вот жидкая энергия, тепловая энергия, газообразная энергия, твердая энергия, то есть эти вот пять основных агрегатных состояний вещества, вот, это все различные проявления шакти. И Кришна говорит, они мои. В 7 главе, 4 стихе он говорит, земля, вода, огонь, воздух, пространство, ум, разум, ложное эго. Это мои 8 отделенных энергий. То есть он сразу же заявляет право собственности. Материалисты говорят, нет, это просто энергии. Это просто энергии. Вот они просто есть и все. Вот. А Кришна говорит, они не просто есть, они мои. Они мои. А дальше он говорит, что вот есть, кроме этого, еще живые существа, которые наслаждаются возможностями вот этой вот низшей материальной энергии. И благодаря их желаниям Вселенная продолжает крутиться, проходить через свое цикличное существование. Вот. Поэтому очень важно понять не просто энергии, как они действуют, а чьи они. Вот это очень важно, что Кришна устанавливает связь и право на собственность этими энергиями, заявляет прямо в 4 стихе 7 главы Бхагавад-гиты. Познание Абсолюта. Вот, то есть Абсолют означает Бог и его энергия абсолютно истинно вместе. И очень важно понимать, что они связаны, что он дал нам эти энергии. Итак, второе понимание абсолютно истины – это то, что он является источником энергии разнообразных. И в читании Чаритамрити отделила 5 глава, 84 стих, Шрила Прабхупада в комментарии перечисляет, если я не ошибаюсь, 16 или 18 типов энергии, которые представлены в этом материальном мире. Ну и начинается все с такого общего разделения, что есть антаранга шакти, внутренняя энергия, которая представляет собой духовный мир или чит, то есть означает наполненное сознанием, чит или антаранга шакти. Вот. Есть бахиранга шакти, внешняя энергия или ачит, материя, которая лишена сознания. Вот. И есть татарская шакти, то есть живые существа, которые наделены сознанием, но они являются малыми частицами антаранга шакти, внутренней энергии, поэтому они имеют тенденцию попадать под влияние бахиранга шакти, внешней энергии, материального мира. Вот. И когда вот они на этот соблазн покупаются, на желание как-то наслаждаться, управлять этой материальной энергией, они оказываются во власти материальной энергии. И теперь, когда они попали в материальную энергию, на них начинает действовать что? Майя шакти, энергия иллюзий. То есть они забывают о своем изначальном положении, путают свое временное состояние, временное тело со своим вечным положением и начинают вкладывать все свои усилия в то, чтобы добиться успеха в этой материальной жизни, совершенно не замечая невидимого хода времени, которое в конце концов сначала дает им плоды, а потом оно же и отбирает у них все эти плоды, потому что время обладает способностью разрушать все. Итак, общее разделение энергии внутреннее, внешнее, пограничное. И теперь, когда мы попадаем в сферу внешней энергии, бахиранга шакти, лишенное сознание, она искушает нас своей податливостью, своей послушностью, что материя, ну, что, ну я хочу, что захотел, то и слепил, допустим, из пластилина или, там, или из теста, из чего угодно. Вот могу обработать дерево, могу обработать камень, металл, переплавить, поменять формы. То есть материя слушается меня до определенной степени. Это утверждает во мне мнение, что я чего-то стою, что я чем-то могу управлять, что я чем-то могу наслаждаться, потому что я вижу, что я выше, как сознающее существо, я выше, чем вот это вот просто материя. Вот я могу выходить в спортзал, накачать мышцы, там еще что-нибудь такое. То есть я могу себя изменить. То есть материя, я могу перестроить, сделать ремонт, перекрасить стены, что-то там еще сделать. То есть материя будет меня слушаться, да. И я чувствую, что вот я управляющий, я наслаждаюсь теперь плодами своего труда. Это все следствие влияния майя-шакти, энергии иллюзии на сознание. Потому что хотя по факту это все так и происходит, но самое главное, главные моменты, которые мне сказал с самого начала, это то, что живое существо упускает самое главное, что оно вечное, а те ингредиенты, из которых оно пытается построить свою материальную ситуацию, временные. И поскольку время – это невидимая сила, все, что мы видим, это вот часы на стене там, или на руке, да, как стрелки там проходят, да, вот, и мы видим, там, день прошел, месяц прошел, год прошел. Вот, но сама сила времени, она не видна, только ее последствия видны. И вследствие вот этого вот, майя-шакти, действия иллюзии, живое существо оказывается в ложных представлениях о жизни, ложные ценности развивает, ошибки какие-то делает, потом сожалеет об этом. Итак, кроме майя-шакти, или еще называют ее авидья, энергия невежества, есть другая, наоборот, гьяна-шакти или видья-шакти, энергия, которая выводит нас из состояния иллюзии. То есть, когда мы хотим наслаждаться отдельно от Бога, нас покрывает авидья-шакти, энергия невежества. Когда мы до какой-то степени уже очистились, накопили какое-то благочестие, стали в определенной степени достойны пробуждения духовного мира, теперь это авидья-шакти превращается в видья-шакти, энергия знания. И мы начинаем постепенно пробуждаться и начинать понимать, что происходит. А до той поры, пока живое существо кувыркается в этом материальном мире, ему для его деятельности нужно тоже много всяких разных энергий. Вот. Даже само по себе желание живого существа, это же не просто так. Вот. То есть наше желание существует, потому что в мире существует ичха-шакти, энергия желания. Оно есть у Бога. У Бога есть желание. Вот, и поэтому у нас есть желание. Если бы не было его желания, то не было бы и нашего желания. Когда описывается вселенская форма, творение вселенской формы, говорится, что когда этот вселенский Пуруша захотел пить, тогда, допустим, возникла вода, это вот небо, язык, способность ощущать вкусы и так далее. Вот, то есть выясняется, что сначала чувства или какие-то желания пробуждаются в нем, а потом они присутствуют уже у живых существ. То есть наши чувства, все эти наши желания, они являются вторичными. Однако это не является поводом обвинить Бога в наших греховных желаниях. Вот если у меня есть греховное желание, могу подумать, я, ну, наверное, оно есть у Бога. Нет, это то же самое, что обвинить свет в существовании тьмы. Нет. Тьма не из света берется. Тьма берется как раз из-за того, что на пути света мы ставим некое препятствие. Мы поставили какую-то заслонку, и теперь то место, где не проникает свет, там в том месте образуется тьма, тень определенная. Вот, поэтому не нужно думать, что если Бог является источником всего, значит, он также является источником всего зла, которое существует в этом материальном мире. Потому что также еще есть свобода. Вот, и как раз свобода – это ключевой момент, когда живое существо начинает из энергии Бога, как сказать, по разным рецептам готовить разные формы, так сказать. Вот из одних и тех же ингредиентов вы можете совершенно разное блюдо приготовить, в зависимости от пропорций, температурного режима там, и так далее. Вот, точно так же из всех божественных энергий мы можем создать идеальную ситуацию, можем создать совершенно невыносимую ситуацию. Вот. И это происходит в зависимости от того, что на нас действует, видя или авидья. Видя означает, что я вижу связь с Богом, понимаю, как правильно жить, а видя означает не вижу, да, и поэтому действую в состоянии невежества. Итак, для того, чтобы в этом материальном мире существовать, нужны различные энергии. Вот я не буду их все перечислять. Шри – энергия богатства, люди стремятся к богатству. Канти – красота, вот, допустим, там Бу – творение из материальных элементов и так далее. Там, Бу – земля, Ила – небо, то есть тонкое творение, грубое творение, там всякие шакти различные. Вот, живые существа стремятся к власти, потому что есть Ишана шакти, Ишана означает власть. Вот, и Иша, повелитель, обладающий властью, властвующий, Ишана, это способность повелевать чем-то. Вот, то есть люди смотрят в какую-то ситуацию и говорят, о, тут неплохо бы занять руководящее положение, да, и управлять всеми этими вещами. Почему так? Потому что есть Ичха, желание, и есть власть. И поэтому у меня уже появляется желание власти. Две энергии сложились вместе, и получилось вот что, да. Вот, или там Ичха, желание плюс видья, знание. У меня есть желание что? Учиться. Желание постигать знания. То есть эти энергии комбинируются между собой, и уже мы получаем какие-то определенные комплексы. Почему-то люди всему хотят придать какую-то форму, оформить. Да? Они говорят, давайте оформим что-нибудь. Вот потому что есть мурти-шакти или рупа-шакти, энергия формы. Вот потому что Бог изначально обладает формой. Если бы Бог был бесформенный, изначально бесформенный, то не было бы ни у кого стремления чему-то придать форму. Вот, то есть само по себе вот это вот желание оформить что-то, из чего-то что-то там, дети начинают, не знаю, там замки строить, кулички лепить, вот, то есть они все пытаются в какую-то форму облечь, их просто не устраивает там ровная песочница, им нужно обязательно что-то построить из этого, да, или если у них есть там какая-то субстанция, какая-то глина или пластилин, из нее обязательно что-то слепят, да, то есть это вот желание придавать всему форму исходит именно из того, что изначально форма существует. Вот. Другое дело, что у людей есть неправильные представления о форме, поэтому они говорят, Бог, он там Ниракара или Арупа не имеет формы. Да, он не имеет материальной формы, которая разрушается временем, но он есть вечная форма. И так его вот этот вот прообраз формы, она побуждает нас всему здесь придавать формы. Есть Лила Шакти, энергия игр, вот поэтому мы видим, что живые существа по своей природе игривы. И это происходит потому, что Господь игрив. У него все вот эти вот лилы происходят. И лила шакти – это та самая энергия, которая позволяет ему все эти игры делать. Не позволяет, вернее, он использует, она устраивает всякие разные сюжеты. Пушти шакти, тушти шакти, энергия удовлетворения, энергия питания. Это тоже в этом ряду различные энергии. Вот. И есть, допустим, ануграха шакти, энергия милосердия. Вот. То есть кто-то видит, как страдают другие, и вот эта вот энергия ануграха шакти или каруна шакти, еще по-другому ее называют, она побуждает одного заботиться о другом, помогать бедным, помогать несчастным, кормить голодных, там, не знаю, устраивать всякие там приюты для бездомных кошек, собак, кормить бомжей, там, неважно что. Вот. То есть это все каруна шакти или ануграха шакти, проявление сострадания. Вот. То есть очень много всяких разных этих вот проявлений, потому что, как я еще раз сказал, без энергии ничего невозможно сделать. Вот. И в целом они называются здесь термином «адбута вирья», да? «Харер адбута вирья сья». Вот что «харер» – это Верховный Господь, «адбута удивительный», «вирья сья» – это энергии в смысле силы, потому что вира – это могущество или вирия, способность чему-то противостоять, что-то трансформировать во что-то, вот это называется вирия. Итак, «адбута вирья сия» означает его удивительные энергии. Вот, удивительные, потому что нас всегда удивляет результат, как это все интересно получилось. И самое-то интересное, что за всеми этими энергиями стоит что-то абсолютно непостижимое, потому что еще в целом эти энергии называют ачинтья шакти, непостижимые энергии. Непостижимые они именно потому, что мы смотрим, что вроде бы как материальный мир по видимости никто не создавал, но он красив и гармоничен. Вот, то есть мы знаем, что этот мир создан не Богом, не руками, что он там творил что-то, там соединял, там какие-то шурупы прикручивал. Вот, а они, вся эта материальная работает как бы сама, вот, но под взглядом, под руководством Верховного Господа. Поэтому в 9 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, вся эта материальная энергия творит все подвижные и неподвижные существа сама по себе под моим взглядом. То есть вроде как сама по себе, без непосредственного контроля, но под его взглядом, как человек, допустим, дистанционно, при помощи дистанционного какого-то пульта передает сигналы, и мы видим, что на экране возникает то или сё, думаем, как это все произошло, да, потому что сам этот луч, импульс, он невидимый, да, вот, но те, кто понимает что-то в современных технологиях, они знают, есть связь, да, этот вот импульс идет, и он включает там разные функции, разные программы. Вот точно так же Верховный Господь, он не творит руками, как вот буквально там кто-то там что-то из глины лепит, да, вот, то есть получается, что мир как бы сам собой возникает, трансформируется, но это удивительно происходит, и поэтому вроде бы Господь не сажал конкретно сам лично какие-то там деревья, там, не придавал специально форму там каким-то скалам и все прочее, но это все удивительно красиво, все удивительно красиво, смотришь там на каких-нибудь тропических рыбок, плавающих в этой в голубой лагуне, думаешь, боже мой, какое вообще разнообразие, или там какие разнообразные птицы, как они поют, и то, то. То есть потрясающий мир, он удивляет людей, вот это и называется адбута вирьяся, удивительная энергия, вот, и удивительные они потому, что люди говорят, как такое может быть, то есть что вот эта вот впрямую рука Бога не видна, что вроде бы как все это сама материальная энергия создала, да, вот, но под его невидимым взглядом, маяд якшена пракрити суятеса чара чарам, он говорит, что все чара и ачара, движущиеся и неподвижные существа, они все маяд якшена, то есть они все под моим взглядом находятся внутри вот этой вот прокрити материальной природы. Вот, то есть, когда мы познаем мир, то последним штрихом к этому знанию будет понимание связи всех вот этих вот удивительных энергий, адбутта, вирьяся, с первоисточником. Вот это будет полнота знания. То есть пока мы изучаем материальный мир, но не увидели связи этого мира, всех этих энергий с первоисточником, наше знание не будет полным. Поэтому много умных учебников по всяким разным наукам, которые говорят много правильных, верных вещей, которые действительно работают и на основе этого технологии, но во всем этом знании не хватает одного главного элемента, как Прабхупада говорит, это вот недостающее звено. Это недостающее звено, это и есть связь всех энергий с первоисточником энергии. Поэтому еще раз мы к этому стиху возвращаемся. Бхагавад-гита 7.4, Кришна говорит, земля, вода, огонь, воздух, пространство, разум ложного эго, это мои отделенные энергии. И вот это вот мои, слово мои, это и есть недостающее звено, то есть связь мира и его источника. Да? Вот и поэтому мир существует и трансформируется, изменяется удивительным образом, потому что Кришна – это адбута, он удивительная личность, хотя он действует через силу времени, через всякие свои вот эти вот тонкие шакти, через параматму, вот, и благодаря этому происходят всякие разные удивительные процессы. Допустим, люди, особенно в Кали-югу, преуспели в сфере разрушения. Разрушают экологию, разрушают окружающую среду, там что-то там взрывают и так далее, шахты. Ну, в общем, все это разрушают. Они говорят, ну что, ну это неизбежно, нужно как-то выживать, да. То есть они разрушают эту природу. Но если человека на какое-то время из этой среды убрать, удивительным образом природа сама восстанавливается. Происходит процесс самоочищения океана, самоочищения в природе, все эти там разлагаются постепенно, все эти вот последствия ядерных, допустим, катастроф, то есть вся эта радиация нейтрализуется. Как это происходит? Почему в природе существует вот эта вот сила самовосстановления? Это и есть параматма, потому что она что делает? Она поддерживает. А поддержание происходит постоянно за счет микроциклов постоянного восстановления. Допустим, в теле там врезали палец или что-то еще, даже если ничего не делать, оно постепенно восстановится. Это означает, что в нашем теле существует некая сила, которая осуществляет процесс поддержания из-за микропроцессов постоянного восстановления. потому что это источник гуны благости, параматмы, вишну. Вот, то есть вот эти вот различные энергии, правильное их понимание, связь с первоисточником, это еще один аспект понимания абсолютной истины. Вот и третий аспект понимания абсолютной истины как источника всего, это понимание того, что абсолютная истина, он не только вот, Брахман, Бхагаван, Параматма, не только источник всех этих энергий, она также еще аватари, то есть она является источником всех различных аватар. Вот, потому что аватары бывают шести категорий. Это вот лила-аватары, которые занимаются творением материального мира. Да? Вот, это значит, гуна-аватары, которые внутри материального мира, значит, занимаются процессами творения, поддержания, уничтожения. Брахма, Вишну, Шива. Вот, это лила-аватары, которые приходят в материальный мир для того, чтобы привлекать живые существа. Итак, если гуна, вернее, эти самые пуруши, аватары, они создают сам мир, вот, дальше гуна, аватары создают вот это вот условие для функционирования разных гун, то есть устройство самого материального мира, то лила, аватары нужны для того, чтобы вытягивать живые существа из этого материального мира, когда Господь приходит и являет здесь какие-то вот эти адбхута-лилы, удивительные игры. Далее есть манвантара-аватары, которые устанавливают законы. Манвантариш саддхарма, как сказано во второй песне Бхагаватам, что манвантары, они саддхарму устанавливают, то есть вечные законы, живя по которым живые существа могут постепенно выйти на путь уже от мирской дхармы, на путь санатана дхармы, на путь вечной духовной дхармы. Вот. Далее существуют юга-аватары, которые тоже служат освободительной функции. Они приходят и в каждую эпоху дают процессы, при помощи которых живое существо развивается. И шакти-авеша-аватары, шестая категория. Это аватары, которые выполняют какие-то такие разовые, небольшие поручения, то есть они менее могущественные, допустим, чем лила-аватары или пуруша-аватары. То есть они, но их много, их больше всего, вот этих вот шакти-авеша-аватар, говорится, что как волн в океане, невозможно их посчитать. То есть это очень могущественные личности, которые, как правило, приходят в разные времена, к разным народам, с какими-то вот такими могущественными посланиями, учениями, и они могут давать чистую дхарму, они могут давать какую-то временную упадхарму, допустим, если люди не способны следовать в чистом виде религии, им даются какая-то такая млечхадхарма или упадхарма, обязанности согласно их, может быть, какому-то невысокому базовому уровню, чтобы они хотя бы чему-то там следовали, принцип ахимсы, допустим, там и так далее, да. Вот, и постепенно поднимались. Итак, вот это вот шесть категорий аватар, они все исходят из аватари. Аватари Кришна – это тот, кто является источником всех аватаров, включая такую гигантскую маха-аватару, как Маха-Вишну и так далее. Об этом сказано в Брахма-самхите. Говорится, что я поклоняюсь Говинде, из которого исходит творец материального мира, Махавишну, это утверждение Брахма-самхиты. Итак, абсолютная истина, мы видим, что она представляет собой источник аватар, источник различных энергий, вот, она представляет собой такую троичность Бхагаван, Параматма и Брахман, вот, причем Брахман, часто мы его недооцениваем, вот, по той простой причине, что находятся недобросовестные люди, которые ставят Брахман во главу угла, что они считают, что Брахман свет первичен, и по этой причине у преданных к Брахману какое-то негативное отношение. Хотя никакого негативного отношения к Брахману быть не может, потому что благодаря свету все остальное возможно. Что свет, он дает и способность видеть, и тепло, способность трансформировать вещи. Вот, само по себе способность что-то видеть, различать, учиться – это просвещение. Свет, опять же, является корнем всего. Вот, электричество, без которого мы не можем жить, на котором работают сегодня все современные технологии, это не что иное, как одно из проявлений Брахмана, вот этого высшего света. Вот. И благодаря свету как раз мы видим, что мы можем трансформировать вещи. Все вот эти вот наши чудеса, мы сырую пищу приготовили, превратили в готовую пищу благодаря энергии света. То есть без брахмана ничего невозможно. Единственное, так сказать, у нас претензия, это не к брахману, а к людям, которые пытаются поставить брахман или свет выше всего. Они пытаются сказать, что лампочка произошла из света. Мы же говорим, нет, свет произошел из лампочки. Вот и вся, так сказать, претензия к брахману. То есть, когда просто его ставят во главу угла, считают, что он является источником всего. Вот в этом плане мы указываем на методологическую, идеологическую ошибку и говорим, что брахман – это следствие, это не источник. Вот, и по этой причине выше панишат ману говорит «Хиран Майяна Патрина» – убери вот эту вот сияющую оболочку света, которая скрывает твой истинный лик. То есть он четко показывает отношение, что лик – лицо, оно является первичным, а вот это вот Хиран Майяна Патрина, вот эта вот световая завеса, световая пелена, вот она как раз скрывает, потому что мы знаем, что свет может осветить, а может ослепить. И тот и тот же свет по-разному может подействовать. Итак, с одной стороны, благодаря свету мы видим, с другой стороны, благодаря сильному свету мы можем и ослепнуть. И поэтому мы знаем, что те, кто, допустим, в горы ходят, там, где очень сильное освещение, там обязательно темные очки, потому что этот слепящий свет, или, допустим, водитель ему навстречу в темноте, там кто-то светом, как можно светом из-за света потерять зрение? Очень просто, вот, потому что наша способность воспринимать свет, она очень ограничена. Вот, и по этой причине у некоторых возникает такое ощущение, что свет вот он такой первичный, да, и поэтому, а все остальные формы, они из этого света вышли, да. Вот, вот это вот и есть та самая методологическая ошибка, и утверждений, подобных утверждений в шастрах нету, что все формы Бога различные, они вышли из света, нет. Как раз вот эта вот концепция аватарии, что есть аватари, источник, и из него исходят все различные аватары, каким бы там из шести категорий они не относились. Вот. Поэтому, когда мы говорим о понимании абсолютной истины, то нужно иметь в виду три аспекта абсолюта, Бхагаван, Параматма, Брахман. Вот, нужно иметь в виду все эти вот разнообразные адбута, вирьяся, многообразные энергии, которые исходят, и личные, и безличные, из Брахмана, из Бхагавана, из Параматмы. Вот, и нужно иметь в виду эти вот различные формы Бога, которые своими всякими разными функциями и творят материальный мир, и удерживают нас в нем, и освобождают нас из него, и привлекают нас в духовной реальности в зависимости от текущей задачи. Хари Кришна.
Хари Кришна, Шрила Прабху, спасибо за лекцию о проявляющей культуре и принципе Кришны. Еще я утратил и Калыша. Сегодня очень были приятные Калыша. Вот, наверное, попробую. Хари Кришна.
Вопросы какие-то есть? Пожалуйста.
Они уже знают это, мы говорили, что великие демоны не знали о существовании Кришны, просто у них как бы своя политика, свои цели. А вот современные ученые, они уже знают о существовании Бхагавана, Параматмы, Брахмана. Или пока они еще не дошли?
По меньшей мере, они слышали. По меньшей мере, они осведомлены, что есть такие концепции. Другое дело, что это противоречит базовым парадигмам, то есть базовым подходам к современной науке. Вот потому что, если изучить немножко историю современной науки, то она возникла именно из конфликта с религией на Западе. То есть как бы колыбелью современной науки считается Европа. Вот. И там было распространено христианство. В средние века христианство пребывало в своем, пожалуй, так сказать, наихудшем варианте, вот, когда Когда вот эти вот догмы и уровень нетерпимости, они привели к таким вот ужасным явлениям, как инквизиция и так далее, там несогласных буквально, сказать, казнили, зажигали на кострах и так далее. Вот. И видя все это, разумные люди, какая-то интеллигенция европейского общества, которые перестали устраивать все вот эти вот догматы религиозные, которые мало что объясняли, вот, они стали развивать альтернативное знание. Я на днях говорил, что в основном христианство все как бы несостыковки со своим учением, вот, или там какие-то претензии по отношению к Богу, которые могут быть у людей, объясняют двумя вещами. Первое – это то, что пути Господи неисповедимы. Второе – это то, что есть происки дьявола. Вот эти две вещи, они как бы два козыря, которыми они все пытаются объяснить. Вот, потому что не хватает настоящего знания. Кришна тоже говорит подобные вещи. Он говорит, да, хитросплетение кармы очень сложны для понимания. Это можно отчасти перевести в сферу, что пути Господни неисповедимы. Вот. Хотя, конечно, карма – это ограниченный аспект божественной деятельности, но тоже. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что веды дают достаточно ясную картину мира. Вот. И нет необходимости все непонятки списывать на происки дьявола и на неисповедимые пути Господни. Вот. Это именно оправдание для тех, у кого нет знаний. Поэтому и средневековая интеллигенция Европы, которая уже наелись всех этих вот католических, так сказать, догматов, вот, потому что там в основном католицизм, ну еще протестантизм тоже стал развиваться в средние века, как то, что откололось от католической церкви. Но в целом все вот эти вот догматы, они не удовлетворяли интеллигенцию того общества тех времен. И поэтому мы знаем, что началось что? Постепенно вот с этого, с Рене Декарта пошли все эти, когда он стал говорить об основах рационализма, вот, потому что до этого как раз религиозное мировоззрение было основой мышления. Вот, а Декарт, он сказал, нет, у нас есть разум, основа рационализма, у нас есть разум, поэтому все эти религиозные догмы, они стали трещать по швам. Вот, и началась эпоха просвещения с этого всего момента. То есть, собственно говоря, она и стала основой, колыбелью науки современной и так далее. Вот, поэтому, раз уж наука родилась из конфликта с религией, то сейчас научным людям признавать какие-то религиозные догмы, это, как говорится, западло, понимаете? Вот, потому что у них все началось именно с этого конфликта с религией. Она родилась, западная наука, из конфликта с религией. Поэтому, без сомнения, нет ни одного разумного ученого, который бы не слышал что-то там о Боге в разных его аспектах. Они, без сомнения, в курсе, так сказать, что там в кулуарах их негласного врага происходит. Но они это не принимают. Они это не принимают. Вот. И кроют очень просто. Они говорят, что если вы говорите Бог, Бог недоказуем. Вот. И в качестве этих альтернатив они приводят всевозможные эволюционные учения, в том числе, ну, начиная с Дарвина. Ну, это учение Дарвина тоже претерпело достаточно серьезные изменения. Вот. Но, короче говоря, они говорят, вот есть альтернативные креационизму, то есть этому творению Бога, эволюционные учения, и мы эту тему развиваем. Вот, поэтому, без сомнения, они что-то слышали, в какой степени там они изучали, это другой вопрос. Вот, но нет таких ученых, которые не знают о концепции креационизма. Все об этом знают. Но они говорят, что эта теория не выдерживает никакой критики, потому что если Бог совершенен, то почему его творение несовершенно? Да? Это разумный вопрос. Но поскольку вот сегодня мы разбирали, да, принцип независимости, различные энергии и так далее, эти моменты для них, это как бы, скорее всего, закрыто. Они не понимают, скорее всего, этого. Да? Поэтому они мыслят очень просто. Если Творец совершенен, почему несовершенно его творение? Говорит, вот мы наука, видите, мы усовершенствуем мир. Да? Вот, допустим, человек болеет, мы его вылечим. Почему Бог его не вылечит? Да? Вот, то есть, ну, такие у них простые детские какие-то аргументы, но тем не менее они вполне достаточны для поддержания какой-то такой базовой концепции, что наука, мы независимы. И они очень болезненно относятся ко всем этим, как они говорят, заигрыванием с боженькой в науке, даже какие-то деньги тратят на то, чтобы, не дай бог, эти тенденции, значит, не проникали в науку, что наука должна быть чиста от всего вот этого религиозного мракобесия. И опять же, исходным пунктом этого является что? что вот наука современная европейская, она выросла из конфликта с религией. Поэтому признать для них Бог, это как сказать, или попы, священники, это просто религиозные враги, понимаете. Конечно, есть и верующие ученые, и не без того, вот, но в своей профессиональной деятельности они, как правило, вот эту вот тенденцию, ну, божественные какие-то концепции должны исключить, потому что если это будет в научной работе, то это само по себе уже антинаучно, опять же, потому что наука выросла из вот этого конфликта с религией.
Я почему этот вопрос затронул, потому что если они развивают свои способности, то они не могут игнорировать присутствие, как вы сказали, парамата, который все поддерживает. То есть, может быть, они как-то, еще не доросли до этого уровня, что
они это
есть,
говорят.
Если какая-то живая сила рядом, я же не могу ее игнорировать, вот она есть.
Они говорят, что да, есть так называемые паранормальные явления, то есть что-то такое, что выходит за пределы. Мы это просто еще не изучили, вот все. Мы это просто пока не изучили. Да, есть паранормальные явления, которые невозможно объяснить ортодоксальной наукой. Да, мы это признаем, но это сфера наших исследований, просто мы пока еще не разобрались. Вот так они отвечают на эти вопросы. Но мы разберемся.
Эти могущественные демоны, они же знали существование Бога.
Они знали, но у них
пытались его уничтожить.
Да, потому что в этом основа демонизма. В этом основа демонизма. Что они знают про Бога, но они его ненавидят. Есть невежды, которые не знают ничего о Боге или отрицают саму идею, просто потому что они мало образованы. А есть очень образованные люди, демоны, которые все прекрасно понимают, но они ненавидят это все. Почему? Потому что они душкрити. То есть они совершали много грехов в прошлом, совершали дурные крити, дурные поступки. Да? Вот. И поэтому их сердце изменилось. И поэтому, несмотря на то, что у них есть какое-то знание, следствие этих вот оскорблений против Бога, против его законов, вот, они этим не могут воспользоваться. Кришна не позволяет им это сделать. Вот. И поэтому они занимают вот такую оппозицию.
Еще до уровня невежества просто. Они еще не стали такими разумными, что они теперь уже знают все.
Это то, что называется майя пахрита гьяна. То есть люди, которые являются, с одной стороны, гьяни, очень образованными, но майя пахрита. Майя пахрита означает, что майя украла у них самую суть знания. А суть знания – это как раз знание о первоисточнике. Они много чего говорят о шакте, они строят там какие-то все эти андронные коллайдеры, там какие-то вообще невероятные, так сказать, вещи говорят с точки зрения науки, сложные, глубокие, работающие. Но смысл этого термина майя апахрита означает, что майя или энергия майя шакти, она украла у них самое главное понимание источника этой энергии. И поэтому у них все время остается соблазн, что мы сами всеми этими энергиями будем рулить, понимаете? Вот в этом и состоит основа демонизма.
Еще можно?
Да.
Можно.
Да.
В прошлое время, недавно читали Прабхупада в Америке, там Прабхупада пишет, что в 36-м году еще был случай, когда супруга добровольно вошла в огонь, ну, когда муж оставляет тело, добровольно вошла в огонь вслед за мужем. И у меня такой вопрос возник. Значит, они уже были на этом уровне, ну, духовном, как прагмакута, то есть они уже могут переступить через страдания тела, боль, через это и войти в огонь. То есть так получается?
А разные мотивы могут побудить человека совершить обряд сати, самосожжение. Это могло быть ее сильная привязанность к мужу, может быть, это ее действительно уровень брахмабут, а может быть и просто социальное давление, потому что если она этого не делает, останется в живых, ее там могут потом просто затюкать, заклевать. Ты почему такая неверная жена? Осталась жить, муж твой ушел, ты тут еще наслаждаешься, да, или что-то еще, понимаете? Вот, поэтому причины могут быть разные. Духовная — раз, если она понимает все эти вещи, социальная — два, ее подталкивают какие-то традиции. Но может быть еще страх, то есть она боится, то есть если она, допустим, нет у нее тут убежища никакого, да, она не знает, как теперь жить вообще, и поэтому она думает, пойду-ка я за мужем. То есть не из-за того, что она такая духовная, и может быть не из-за того, что она боится социального давления, а просто страх. Желание оставаться в какой-то новой для себя ситуации, искать там какие-то средства поддержания и так далее. То есть она вот как бы вот движимая вот таким вот нежеланием менять ситуацию, сохранить статус-кво, она вступает в этот огонь в надежде, что она там как-то там божественные силы устроит, что она вместе с мужем своим останется. Поэтому тут разные причины могут быть. Какой-то еще голос был. У нас сверху.
Или... Да, у меня наклон, небольшой вопрос.
Да, конечно.
Небольшой. Спасибо. Поскольку и в обсуждениях я услышала о том, что вы в процессе ответа упомянули такой момент, как несовершенство человеческой природы, то мне вспомнилось... из вами же упомянутого христианства, притча Иисуса из Евангелия от Матфея, где он говорит о том, что пришел сеятель сеять, засеял поле добрыми семенами, но также ночью прошел лукавый. И, ну, я не точно, может быть, передаю ему притчу. И засеял поле плевелами. И, как вы правильно сказали, в христианстве очень просто объясняется некоторые принципы сотворения мира как бы для детского сознания. Может быть, это многих привлекает в христианстве, и они на этом успокаиваются. А для себя я отмечаю, что в ведах более глубоко затрагиваются подобные тематики. И вот поскольку в христианстве есть такая притча, в ведической традиции какая-то похожая история изъясняется более сложными какими-то такими моментами, или наоборот, еще более просто. Есть такой подобный вариант про плевелу и несовершенство. Как объясняется несовершенство и совершенство мира, человеческой природы?
В ведах отсутствует концепция дьявола или сатаны, как некого антипода Бога. Но в ведах говорится о том, что есть два типа природы, божественная и демоническая. 16 глава Бхагавад-гиты описывает все эти вещи. Вот. И поэтому наряду с истиной, с какими-то истинными учениями, действительно духовными эволюционными учениями, также распространяются и отклонения от истины, которые веды называют термином «так называемое знание». То есть то, что внешне выглядит как знание, но по сути дела является невежеством. Вот. И у этого так называемого знания тоже есть свои носители. Допустим, известная такая фигура, вот, ну, если брать контекст ведической традиции, Ади Шанкарачарья, который распространял, по сути дела, ересь. Да? Вот эту вот философию майявады, концепцию того, что у Бога нет формы, и все его деяния, все его формы, и сам процесс бхакти – это просто иллюзия, потому что никакого Кришны, вообще говоря, Кришна есть, но это просто творение Брахмана. Вот, то есть и его учение, оно очень-очень могущественно, очень могущественно. Вот, и могущественно он потому, что Шанкарачарья – это никто иной, как воплощение Шивы. Вот, то есть, и, по-моему, если не ошибаюсь, по Падмапуране, там есть этот диалог между Шивой и его супругой Парвати, где Шива говорит, что он получил приказ от Кришны появиться, значит, как вот этот Брахман Шанкарачарья, и распространять эту философию майявады или форму невежества. Потому что она важна, так как она как бы оттягивает на себя часть людей, которые не готовы предаться Богу, но которые хоть что-то готовы, так сказать, принять. Вот. И поскольку Господь через веды исполняет все желания живых существ, то должны быть какие-то учителя и учения, которые несут в себе некую такую квази-духовность или псевдо-духовность, вот, очень похожи на настоящие, но они исполняют желания живых существ. Если возьмете любую какую-то систему, Господи, какая-нибудь там Блаватская с ее философией, или там Елена Рерих, или неважно что, они все говорят ведическими терминами, понимаете? Они все говорят ведическими терминами. Вот, и очень все похоже на правду. Но на самом деле они отрицают веды. Хотя они говорят ведическими терминами. Вот, но поскольку есть люди вот с определенными желаниями такого типа, то должны быть какие-то учения, которые помогают им в этом плане. Вот, можете сравнить это с этой христианской притчей, где там прошел лукавый и посеял семена там, каких-то других учений, которые с понтолыку сбивают людей. Идея состоит в том, что у нас есть определенная свобода, и мы пришли в этот мир осуществить свои желания. И поэтому для того, чтобы осуществлять разные желания, должна быть некая идеология, которая оправдывает и объясняет, почему я так действую. Вот. И находятся люди, которые эти все идеи формулируют, и появляется у нас учение там, какого-нибудь Порфирия Иванова, или того, или другого, третьего, которые находят своих последователей, потому что у людей есть вот такой тип желаний. Понимаете? Поэтому находятся некие ачарьи, носители, достаточно могущественные по-своему люди, вот, которые умеют все как-то так вот сформировать, сформулировать, вот, и люди говорят, о, смотрите, какая убедительная система. И поэтому в мире столько всего, но это не какой-то там лукавый, потому что еще раз я говорю, что веды отрицают идею какую-то антитезы Богу, да, вот, но есть представители невежества, которые тоже входят в божественный план, потому что они осуществляют желания определенной группы людей. Вот и все.
Понятно, спасибо за развернутый ответ, признательно, спасибо.
Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Ки Джая, Шрила Прабхупада, Ки Джая.